Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагават Гита, как она есть, глава 1, обзор армии на поле битвы Курукшетра, текст 30, санскрит. Нача шапноме вастатум.
Нача шапноме вастатум.
Нача шапноме вастатум.
Нача шапноме вастатум.
Брамати вачаме мана.
Брамати вачаме мана.
Брамати вачаме мана.
Брамати вачаме мана.
Нимитани ча пашьями.
Нимитани ча пашьями.
Нимитани ча пашьями.
Нимитани ча пашьями.
Випаритани кешавам.
Випаритани кешавам.
Випаритани кешавам.
Випаритани кешавам.
На?
На.
Не.
Не.
Ча?
Ча.
Также.
Также.
Шакноми.
Шакноми.
Могу.
Могу.
Амастатум.
Амастатум.
Оставаться.
Оставаться.
Грамати.
Грамати.
Забывает.
Забывает.
Ива.
Ива.
Как будто.
Как будто.
Ча.
Ча.
И.
И.
Ме.
Ме.
Мой.
Мой.
Мана.
Мана.
Ум.
Ум.
Нимитани.
Нимитани.
Причины.
Причины.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Пашьями.
Пашьями.
Вижу.
Вижу.
Випаритани.
Випаритани.
Противоположные.
Противоположные.
Кешава.
Кешава.
О Кришна, убивший демона Кеши.
О Кришна, убивший демона Кеши.
Перевод стиха. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья у Кришны, сразившей демона Кеши. Комментарий Шрилы Прабхупады. Смятение, охватившее Арджуну, гнало его прочь с поля битвы, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. Пхаям двития пинневешата сят. Подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни лишь страдания, и даже победа над врагом не сделает его счастливым. Большое значение в этом стихе имеют слова «не метани випа ритани». Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом, что же я здесь делаю. Каждый печется о собственном благе, никого не интересует высшая душа. По воле Кришны Арджуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме горя. Начашек номе бастя тум прама тивачами мана немейтани чапашья ми парита никешава. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне. И разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья у Кришна, сразивший демона Кеши. Так думают многие религиозные люди на уровне религии. Они считают, что если религиозные принципы не помогают мирскому счастью, не служат интересам семьи или нации, не имеют материальной пользы, они не должны приниматься такие религиозные принципы. Так считают просто религиозные люди. Есть два вида религии. Есть Нивритимарг, Правритимарг, Прабхупада говорит. Если говорить вкратце, Ниврит — это путь отречения, а Правритит — это путь привязанности. Два пути существуют. У человека есть тенденция одновременно того и другого. В этом проблема человечества. Каждый хочет быть богатым, как король, и свободным, как нищий одновременно. Это противоречие в человеке есть. «Принц и нищий». Есть такой роман или рассказ об этой психологии. Мы одновременно хотим быть богатыми и одновременно свободными, отреченными от всего. Это два достояния Кришны. Богатство и отречение сочетаются в нем. То есть духовная жизнь — это возможно. Как, например, Бхакти Тирта с вами написал «Богатый нищий» произведение. Как это? Нищий может быть богатым? Но это может быть, может сочетаться в сознании Кришны. Человек сам по себе имеет Кришну и больше ничего. Это Нивритимарг называется. Он имеет Кришну, и все остальное, что касается всего остального, у него нет материальных желаний. Отречен. Нивритти. Нет. Только Кришна. Правритти означает все, кроме Кришны. Его интересует. Интересует науки, материальный успех, карьера, все что угодно, ценности материальные. Он интересует энергии Кришны, но не сам Кришна. Не говорите, интересует Кришна, но его энергии не проявляют такого интереса, привязанности. Что-то сродни тому, как если мы привязаны к богатству, а не к самому человеку, к его богатству. Потому что он богатый, поэтому я принимаю его дружбу, потому что он богатый, я привязан к его деньгам. Сам как личность он мне не особенно интересен, но поскольку он богат, он интересен для меня. Сам как личность я не знаю, но поскольку человек красив или она красива, я принимаю ее, пока она красива. Есть достояние, красота, или богатство, или знание. И говорится, что красивый человек, он будет бояться старости. А очень ученый человек будет бояться противоречий. Факты противоречат друг другу, их трудно объяснить. Он боится таких ситуаций. И всякое живое существо боится смерти в этом мире. Только одна вещь избавляет от страха. Это отречение. Из всех достояний Кришны отречение делает бесстрашным. Кришна обладает отречением в полной степени, но первое из его достояний — это не отречение, а знание. Обрести отречение без знания невозможно. Невозможно. Потому что на самом деле о каком отречении идет речь, Прабхупада говорит. Отрекаться не от чего. Этот мир нам никогда не принадлежал и не принадлежит. От чего же мы решили с вами отрекаться? Он всегда принадлежал Богу уже. И Шивайся, и Дам Сарвам, это ведическая установка. Все принадлежит Богу. Почему же ты решил отречься от чего-то, если тебе и так ничего не принадлежит? То есть, сама идея отречения без знания, она смешна. В невежестве это отречение называется. В невежестве, в незнании. Я отрекаюсь от материи потому, что она материальна. Вот и вся причина. Вот и все. Другой причины нет. Означает, что у меня нет знания, что на самом деле материи не существует. Есть только дух. Что так называемая материя, которую мы видим, это тоже энергия Кришны, вышла из того же самого источника. Все духовно изначально. Но часть его энергии принимает на себя функцию материи. Материя не является изначальной энергией. Это производная духа. Вот дерево. И на улице живое дерево. И то, и другое дерево. Но функции и назначения разные. Также это тоже дух, говорится. Знать, как его использовать. Мы видим, что материя может быть проводником духа. Действовать как дух. Прабхупада дает простые примеры. Очень простые, чтобы понять этот сложный-сложный принцип. Как трансформируется материя в дух, это сложный принцип очень. Это всегда интересовало философов-алхимиков трансформации энергии. И вот здесь речь идет, что можно трансформировать материю, любую, в духовную энергию, в совершенство обратить ее. Как железо, погрузившееся в огонь, обретает качество огня, так же и душа, живое существо, занимающееся служением Кришне или занимающее материальные объекты Кришне, одухотворяет себя и все вокруг. Трансформация происходит. При соприкосновении с высшим началом. Здесь Арджуна испытывает страх, смятение, потому что, хотя Кришна рядом, Арджуна чувствует разрыв, непонимание между Кришной и своими желаниями. То есть материальные привязанности сделали разрыв. Память пострадала, Арджуна говорит, я уже не помню себя, не знаю, в чем мой долг. И как же Арджуна восстанавливает свое отречение, свое бесстрашие? Знание. Он спрашивает Кришну. То есть необходимо получить знание. При этом живое существо не обладает полным знанием. Время от времени нам нужно с вами обновлять знания. Конечно, не требуется образование или какие-то усилия, чтобы поддерживать в себе потенциал знания. Повышение квалификации, так сказать. Но вот здесь идет речь о том, что Арджуна как бы повышает свою квалификацию. Он чистый преданный, смотрите, но он не является Кришной. Он всегда отстает от Кришны. Кришна всегда больше, чем может себе представить. Даже в возбужденном состоянии понять Кришну она будет невозможна. Поэтому у нас всегда будут вопросы. Это вот лила. И мы всегда будем обновлять те же самые истины. Это в вечности будет происходить. Это вечное существование дживы. Джива такая крохотная. Кришна безграничная. Бхагавадгита такая же безграничная, как сам Кришна. Прабхупада часто подчеркивает, потому что западные люди считают все очень учеными. Знающими, образованными. То есть какие-то институты есть. Целая система образования. И человек думает, что это что-то великое, очень значительное. Но однажды, время от времени, Прабхупада говорил что-то очень необычное для учеников. И они удивлялись. Вот, Прабхупада, а мы такого не знали. Прабхупада отвечал на эту реплику всегда одинаково. Вы много чего не знаете. Вы очень много чего не знаете. Почему думаете, что вы все знаете? Почему удивляетесь, что вы чего-то не знаете? Говорит, вы очень много чего не знаете. Вы зашорены, вот просто вы зашорены. Вы много чего не знаете. Вы даже, когда читаете Веды, вы не понимаете их. Вы даже, глядя на эту планету, людей не видите и не понимаете еще ничего. И вы говорите, вы удивляетесь, что вам этого не знали. Вы говорите, вы много чего еще не знаете. Современная наука, она ввела в полное заблуждение миллионы людей. В полное заблуждение, в полную иллюзию. И, как ни удивительно, эту иллюзию не так-то просто от нее освободиться. Это заложено было с рождения, с детства. Мы впитали эту теорию Дарвина, и всякие молекулы, хромосомы, химию, физику, все эти законы. И мы смотрим на этот мир, опираясь волей-неволей на это знание, которое ничего общего не имеет с реальностью. Ровным счетом ничего общего не имеет с реальностью. Реальность такова, что кроме Кришны ничего нет вообще. Это истинная реальность. Пространство и время – это Кришна. Мы двигаемся в энергии Кришны. Мы двигаемся энергией Кришны. Мы действуем благодаря энергии Кришны. Мы используем всегда только энергию Кришны. Я лишь желаю использовать эти энергии. А эти энергии дают мне возможность. Как так происходит? Благодаря его отречению. Все, что хочешь, он говорит, ты можешь получить. И чтобы ты чувствовал себя действующим, в центре внимания, совершай усилия. Тебе будет казаться, что именно своими собственными усилиями ты это сделал. Ты сможешь гордиться потом, чувствовать себя большим человеком. Это все энергия Кришны. На самом деле, не обязательно совершать какие-то сумасшедшие усилия, чтобы чего-то добиться. Даже в сознании Кришны. Прабхупада говорит, что сознание Кришны – это очень просто. Если вы думаете, что это очень сложно, то тогда терпите все эти проблемы. Это все очень просто. Вы просто сознаете Кришну. Все очень просто. Карми не верят, это слишком просто. Повторять Хари Кришна и достигать свершения – это слишком просто. Они думают, что должен быть какой-то адский труд перед этим. Иначе это никакой цены не представляет. Если вы не заработали это, знаете, потом и кровью, какова же ценность всего этого? Почему? Почему так? Потому что работая в поте лица своего, получая свой хлеб насущный, человек чувствует, что он деятель в этом мире. Вот чем он наслаждается. Пот и кровь – неприятная вещь. И никто не хочет зарабатывать свой кусок хлеба потом и кровью. Но все же люди гордятся, что они столько пота и крови проливают в этом мире. Показывают свои медали, успехи и все остальное. Почему? Это положение независимости, дает чувство независимости. От Бога, от мира. Я сам творю свою судьбу. Вот что важно почувствовать человеку. Так чем же наслаждается живое существо в этом мире? Ничем, кроме одного. Она страдает на самом деле. Наслаждайся только одним – независимостью. Все. Когда ты знаете, Овод, кто-то написал, это знаменитый был повесть, и даже фильм по нему снимали, Овод, это был такой, знаете, бунтарь, революционер, который страдал и умер в тюрьме вообще. Но он сказал перед смертью, я счастлив, потому что я не сдался, я был независим, я оставался независимым. Я умер независимым человеком. Все. Вот, я счастлив поэтому. Но какое счастье, он страдал от начала до конца, весь фильм. Вот от начала до конца. И вот таким образом. Люди принимают страдания как счастье, если я остаюсь независимым. Философия сознания Кришны прямо противоположна. Такая независимость увеличивает страдания. Такая независимость увеличивает страдания не только мои, но и страдания других людей. Я приношу беспокойство многим другим людям. Я становлюсь источником страданий для других людей. Знаете, в чем плохая карма? Что я именно являюсь источником страданий для других, и поэтому я имею плохую карму. А кто-то является источником страданий для меня. И такие отношения в этом материальном мире. Я беспокою кого-то, вы меня беспокоите. Вот и все. И мы думаем, как же меньше беспокоить? Для этого нужна какая-то культура, какое-то образование, чтобы было меньше беспокойств. Как-то их утрясти, эти беспокойства. Однажды Прабхупада оставался с Алленом Гинзбергом. В отдельной комнате они сидели, беседовали. Но преданные они, на самом деле, они спрятались в этой комнате, не знали заранее, что там будет Прабхупада с Гинзбергом, а наедине беседовать. Им было очень интересно подслушать эту беседу. Был такой случай, не знаю, знал ли об этом Прабхупада. Но они залезли в шкаф, два преданных. Они вроде так это все в шутку восприняли, но когда Прабхупада вошел с Гинзбергом, они поняли, что это уже не шутка, если Прабхупада их там найдет, им будет конец. Они были напуганы до смерти и сидели там, как мыши, не шелохнувшись. И там была щелочка, и они оттуда подсматривали. Гинзберг, он был спиной к ним, а Прабхупада через стол лицом. Они видели лицо Прабхупады. И вот они сидят, и Гинзберг, Аллен Гинзберг, он не стал таким 100% преданным. У него образ жизни был американский, очень вольный. Не мог принять строгий стандарт. Даже упрекал Прабхупаду в этом, что слишком строгие стандарты, не будет последователей много. Если хотя бы один принцип немножко уменьшить, и у вас будет миллионы последователей, он сказал. Ну вот пол принципа там оставить хотя бы, ну четверть убрать, и будет уже лучше движение, больше. Все же за это у нас, за принципов проблемы. Почему движение так вот? То разовьется, то уменьшается. Это, в принципе, дело вот в этих четырех вещах только, больше ничего. И вот Гинзберг, он уже, знаете, он понимает, что есть карма, есть высшие чистые принципы, которые Прабхупада говорит. И он не соответствует, конечно, высшим стандартам, он уже начинает верить в эту философию, потому что общается с Прабхупадой, и вот он, его интересует одна вещь. А преданный слушает, что спросит Гинзберг. Конечно, наедине беседует. И Гинзберг спрашивает, Прабхупада, у меня серьезный вопрос, меня тревожит одна вещь. Что будет в конце Кали-юги?
То есть он у себя уже готовит к новому рождению, то есть это Кали-Юга. Он понимает, что ему вот еще рано так в духовный мир. Он говорит, что будет в конце Кали-Юги? И знаете, Прабхупада, это был триллер на самом деле. Это был ужастик, потому что Прабхупада сделал такое лицо, что преданные окаменели просто в этом шкафу. Прабхупада, глаза расширились. Он смотрел в упор на Гинзберга вот так вот. И Гинзберг, хотя он сидел спиной, он напрягся и вцепился в подлокотник, что Прабхупада ужасный, глаза открыл широко и стал смотреть на Гинзберга и сказал, «Кали-Юга, значит, что я ем тебя!» Гинзберг вцепился в кресло, «А ты ешь меня!» Вот это Кали-Юга. Эмоционально это показало ему. Гинзберг был поэтом, знаете, таким вот, не философом, человеком вот творчества, чувств. И Прабхупада вот, вот при помощи чувства такой вот игры сильной, вот, эмоционально, вот, скажем, такую эмоцию сильную, сказал, что я тебя ем просто, вот, а ты ешь меня. Это Кали-Юга. Гинзберг так сидел и потом расслабился, все, понял. Все, шансов нет. То есть. Люди в невежестве, они не осознают себя и окружающих людей. Не могут понять ни себя, ни других. У них утрачена память. Что это такое? Что это за память такая? Не думайте, что где-то какая-то память, что нужно просто под гипноз или как-то еще встряхнуться, вспомнить, что-то напрячься. Нет, нет, нет. Ни таким образом. Ни при помощи ума память приходит, при помощи разума. Память – это функция разума, не ума. В уме не копаетесь, чтобы вспомнить что-то. Это не относится к памяти разума. Память разума другое. Память восстанавливается. Мы можем восстановить свою память, утраченную память о Кришне. Каким образом? Память – это дхарма. Это синонимы. Память означает, что я вечный. И у меня есть вечное положение. И это положение означает моя дхарма, мои обязанности. Вот человек в невежестве забыл прежде всего свои обязанности по отношению к обществу, к себе, к Богу, к семье и так далее. Люди, которые утратили все свои обязанности, забыли все свои обязанности, они считаются вне классовой системы. Не относятся к цивилизованным людям вообще. Это чиндал или неприкасаемый. Или мы, как говорим, бомж, наверное, сейчас на современном языке. То есть без определенного места жительства нет ни документов, ни работы, ни семьи, ни обязанностей. Нет обязанностей. Таких людей, что они есть, что их нет, их никто не замечает. Они как привидения вот ходят, просто их никто не замечает. Если я спрошу кого-то из вас, посмотри на улицу, там нет никого. Вы откроете дверь, там бомж прошел. Скажет, никого нет. Никого нет. Вы вообще не обратите внимания, что там вообще кто-то есть. Это не личность, это какая-то тень прошла просто. Это называется утрата памяти. Если мы утрачиваем память, мы прежде всего становимся друг другу безразличными или агрессивными. Это явный признак утраты духовной памяти. Духовная память восстанавливается, как и материальная, при исполнении обязанностей. Я вспоминаю, что я воин, Арджун должен вспомнить, что он воин, взять в руки оружие и сражаться. Он обретает себя, исполняет этот долг. Также мы тоже должны знать, в чем мои обязанности перед обществом, перед семьей, перед Богом. Это закон не такой простой, как кажется. Не то, что нашел свою профессию, зарабатываю деньги, я обрел себя. Это так материалисты поступают. Нет, закон очень глубокий. Другой ученик сидел с Прабхупадой, на самом деле несколько учеников, прямо за столом сидели. Ну, Прабхупада дал какие-то наставления, там были администраторы, и они пошли сразу что-то выполнять. А один из них не был администратором, не получил никаких наставлений, остался сидеть за столом с Прабхупадой один. И внезапно оказался один на один с Прабхупадой и сильно испугался. Он сразу понял, что он не знает, в чем его обязанности, что делать, что делать, что делать. Сидеть или встать, или уйти, или спросить, или сговорить, или молчать. Или... Ведь он не знает обязанности. Что делать в присутствии гуру? Я не знаю. И вот этот растерянный вид, он не знал, на самом деле, был в трудном положении, Прабхупада научил использовать этот момент. Сказал, посмотри внимательно на стол. Один на один с Прабхупадой. Он строго говорит, посмотри, ты видишь? Я же смотрел, было белое, чистое, скатерть. Ну, видеть надо что-то, ничего не вижу, боже мой. Он говорит, посмотри внимательно, видишь муравей? Говорит, я не видел муравей. Была белая чистая скатерть. Но Прабхупада же видит. И что могу сказать? Не вижу, что ли? Вижу, говорю, Прабхупада. А сам ничего не видел вообще. На самом деле он сказал слово «вижу», он сказал что-то среднее между «yes» и «no». Вот какое-то слово такое произнес. Что вот, Можно было и так понять, и так понять. Выкрутился как-то так. Вот когда мы не знаем своих обязанностей, значит, выкручиваться. То есть вот адхарма начинается с этого. Он говорит, смотри, твой долг заключается в том, Прабхупада стал говорить, что должен понять свои обязанности по отношению к этому муравью вот в данный момент времени. О, какая наука. Он говорит, вот твоя обязанность. Что имеется в виду Прабхупада? Что иногда люди, оставаясь где-то рядом друг с другом, не исполняют своих обязанностей, не знают, как общаться правильно. Это одна из проблем современных семей. Это одна из проблем ашрамов, где противоположный пол не может общаться друг с другом. Не только противоположный, но наиболее острая проблема с противоположным полом. В семье или брамачари и матаджи, или муж и жена, или мать и сын, скажем так. Две такие противоположности возьмем, это яркий пример. И вот тут люди должны знать, в чем проявляются их обязанности по отношению друг к другу. Даже, говорит, по отношению к этому муравью. Я не имею права никого игнорировать в этом мире. Оскорбительно относиться к кому-то. Игнорирует только один класс, один тип людей. Оскорбитель. Если вы знаете, вот человек оскорбитель, он всегда сплетничает, всегда какие-то вещи говорит, гадости. Вы просто его игнорируете и идете мимо. Даже не здороваетесь с ним вообще. Просто не замечаете. Потому что он забыл, он думает, что его обязанности все критиковать. Это адхарма. Он должен выполнять хорошо свои обязанности, а не критиковать других. Он дхарму свою оставил, на самом деле, критикан этот. Человек, выполняющий суддхарму, будет некогда слишком критиковать окружающих. Если он полностью отдает себя санатана-дхарме, у него не будет времени, у него не будет вот этого запаса энергии еще искать какие-то недостатки вокруг. Он поглощен этим процессом. И жизнь поэтому стала без осознания дхармы, подобно как, знаете, в метро, или в электричке, или в автобусе, в общественном транспорте, где люди, вот, знаете, сбиваются в кучу, плечом к плечу. Но они не смотрят друг на друга, не разговаривают, на что там смотрят, что листают там, или думают, вообще как пустое место. Вот и все. Вот так они живут в городах, они живут в квартирах, на лестничных площадках, идут по улице. И мы думаем, что построили цивилизацию. Миллионы людей ходят и думают, что это просто случайное совпадение, что вот мы встречаемся или расходимся. Нет. Кришна это все устроил, чтобы мы могли научились общаться друг с другом, а мы не пользуемся шансом. Для чего Прабхупада создал общество, чтобы мы были вместе, чтобы мы учились общаться, чтобы в центре был Кришна именно. Они мои желания какие-то. Сейчас у Арджуны всплыли его желания. Они возвышенные, но не материальные. Его желания очень возвышенные, но они сострадательные, они основаны на писаниях, в знании. Тут много, можно сказать, хорошего об Арджуне. Но тем не менее, Кришна говорит, это все майя, это все иллюзия, это скверно тебя одолело на самом деле. То есть в центре желания Кришны. Потому что Прабхупада хотел, чтобы когда мы собирались, мы воспевали вместе Хари Кришну. Обсуждали Бхагавад-гиту, и вокруг этого мы, наш ум крутился всегда, вокруг Кришны. Преданные могут сильно помочь друг другу. Но если мы разовьем менталитет оскорбительный, мы сильно навредим друг другу. То есть есть риск также, ведь общение. Иногда кому-то не нужно общаться с преданными. Если он оскорбитель, если он видит недостатки, в какой толк он приходит, он просто критикует все на свете. Лучше тогда ему побыть одному. Несколько в имперсональном брамане найти прибежище. Что личность Бога его возбуждает на критику. Кришна, знаете, такой независимый, делает все, что хочет. И иногда хочется покритиковать его за это. Почему он такой свободный, а я такой закрепощенный? Почему он все это так устроил? Так кажется. Поэтому в этом случае человеку нужно погрузиться в имперсональный браман. Нет личности, нет личности. Просто и нет материи тоже нет. Все это ерунда, это двойственность. И он немножко так отдыхает, приходится восстанавливаться немножко. Нужно знать, как общаться с личностью Бога, как общаться с преданными, как общаться в семье, как общаться с детьми и так далее, с разными людьми, с разным пониманием. Одна из проблем современного мира, если мы общаемся друг с другом, и вы выражаете точку зрения не такую, как я уже не знаю, как общаться дальше. Все. Все, моя квалификация кончена. Поэтому я ищу, кто же поймет. И тот, кто понимает, еще могу пообщаться с ним. С остальными просто я не знаю. Здравствуйте, до свидания. Все. Например, мужчины и женщины в век Кали, у них есть привычка дурная смотреть друг на друга с вожделением, с желанием. Чем больше они рассматривают друг друга, тем больше стимулируют сексуальные желания. И все отношения мужчины и женщины в век Кали, они напоминают кожную болезнь, Прабхупада говорит. Знаете, что такое кожная болезнь? А? Чесотка? Не, вот не совсем так. Чесотка тоже кожная болезнь. Но это особая кожная болезнь. Потому что за любовь, вот такую вот плотскую, отвечает именно кожный покров. Не мясо же, не кости. Вы же не привлекаетесь к костью, костями и мясом, и кишками. Кожи, покровом кожи. Вот что привлекает. Поэтому они ухаживают за кожей, за волосами. Вот, потому что не хотят такой любви, таких отношений. А потом начинается кожная болезнь. Они думают об этой коже, хотят гладить эту кожу, лизать, кусать эту кожу, мять эту кожу. Вот чем они занимаются. Это кожная болезнь. Они мнут эту кожу постоянно всю, вот так вот. Лижут, кусают ее, так сказать. Ну вот и все. Это кожная болезнь называется. Вот век Кали, все отношения мужчины и женщины, брак тоже основывается на этой кожной болезни. Вот на этом стремлении. А они забыли, как смотреть в глаза друг другу, муж и жена, но обращаться к интеллекту при этом. Не минуя чувств, нет, не игнорируя чувства, но тем не менее, присутствует, чтобы интеллект тоже присутствовал здесь. А то они интеллект подальше отправляют, оставляют кожу, кости тоже не замечают, игнорируют, кишки игнорируют, кожный покров. Все. И сосредотачиваются, это хорошая медитация, знаете. Выбирают кожный покров, все, их больше ничего не интересует. Хорошая йога, смотрите. Возбуждаются, и потом выясняется, что там ни интеллекта, ни никаких других качеств, они не поняли друг друга. Пока работали с этой кожей, а когда кожа издрябла вся, посостарилась, они выбросили просто ее все. На помойку. Уже больше не интересно. Кожу уже не интересно никому. Ни мять, ни трогать, ни кусать, ни лизать. Никуда не годится. Потеряла эластичность. Как жевательная резинка, знаете. Вот жуете, потом теряет вкус. Выплевываете просто. Вот и все отношения. Человеческие отношения. На уровне собак и кошек, Прабхупада говорит, цивилизация. Поэтому уровень цивилизации, он определяется именно... Отношения мужчинами и женщинами. Главным образом к женщинам, что это физически более слабое существо. И кто-то скажет, но женщины сами виноваты во всем. Не зря их сожгли в инквизицию. Там. Эти женщины, боже мой, кто их вообще создал? Зачем нужно было? Если были бы одни мужчины, вы спокойно практиковали сознание Кришны, вы ушли бы к Богу, правда же? Но тут еще одна половина, которая явно не к месту вообще бывает. Бывает, конечно, к месту, но вот чаще всего лучше туда не смотреть вообще. Инквизиция просто их сжигала. Как это красивая женщина, сразу сжигают, сразу. Что это означает? Но женщины становятся такими, какими хотят мужчины их видеть. Такова их природа. Критикуя женщину, мужчина критикует себя самого. Кроме этого, есть тенденция в Кали-югу мужчине ставиться в центр внимания. Женщина служит мне. Так написано в шастре, представитель Бога называется. Вы знаете, кто такой представитель Бога? Это духовный учитель. Духовный учитель требует служения. Духовный учитель требует почтения. Он злится, когда его не почитают или что. Он кричит, когда ему не то принесли что-то. Он раздражается, как утка на каждом шагу. Да? Он становится женщиной в этом случае. Нет. Кто должен заботиться? Больше. Ученики о гуру или гуру в учениках? Гуру заботится больше об учениках. У гуру больше терпения, у гуру больше смирения, у гуру больше ответственности и заботы по отношению к ученикам. А ученики видят только мизер, и поэтому могут заботиться не так уж много. Не так уж много. Таким образом, положение Бога в семье, представителя Бога, означает забота, покровительство, защита. Полная защита. Что такое защита? Это означает, все, что женщина хочет, мужчина дает ей. Вот это называется положение представителя Бога. Это не означает, что я представитель Бога тебе, поэтому ничего не дам. Тогда женщина думает, нужно кому-то другому идти. И так появляются нецеломудренные женщины. Если же отношения правильны, брак будет крепче и крепче, крепче становится внутренний. Если правильные отношения, эмоциональные, и, сказать, духовные. То есть, мужчина злоупотребляет своим положением, потому что он просто сильнее физически. Чуть что он может и врезать хорошо, и все. Поставить на место. Или грубо сказать, задев ее чувства, зная ее природу чувствительно, может грубо что-то сказать еще. Так вот, боль причинить, как бы. И пользуясь этим, он может ее подавить, эксплуатировать. Вот это означает, что культура очень низкая. Там, где дети и женщины эксплуатируются, это самая низкая культура. Там, где стариков не замечают, это самая низкая культура. Там, где браманов не почитают их знания, не понимают, о чем они говорят, и не обращают внимания. Это самая низкая культура. Ведическая культура как раз наоборот устроена. Что? Сильный заботится о слабом. Разумный заботится о менее разумном. Это культура любви. Они подчеркивают, кто хуже, кто лучше. Это не противопоставление людей или природ, или мужчин, или женщин. Это единство в служении Богу, которое объединяет живых существ. И тогда мы сможем постичь в этом единстве служения, можем постичь, что такое душа и сверхдуша. Потому что сверхдуша объединяет все. Она заботится о каждом живом существе. Например, Талмуд описывает. Предупреждение мужчинам в Талмуде есть. Не обижайте женщин, говорится. Бог посчитает каждую слезинку. Написано там. Вы несете ответственность за каждую слезинку. Иисус сказал однажды, когда Он говорил, много людей вокруг Него столпилось, стали слушать с радостью. И одна пожилая женщина хотела тоже глуховатая протиснуться, услышать, что же говорит Иисус. И какой-то молодой человек его отпихнул подальше. Иисус сразу это заметил и сказал, дал целую лекцию. Он сказал, что после Бога мы должны думать о женщинах этого мира, о матери этого мира, заботиться о женщинах. После Бога. Первое, о чем нужно думать, это заботиться правильно о женщинах. Правильно, точнее, под защитой должны быть. Если эту энергию не держать под защитой правильной, она выходит на свободу и, сами понимаете, женщина становится ведьмой. Потому что она могущественна по-другому. Она могущественна в своих формах, в поведении, в соблазнении, в возбуждении чувств, и мужчина теряет память. Все, разум его разрушается. Кругом эти женщины бегают полуголые. По городам. И все мужчины стали тупыми по этой причине. Знаете, если мужчина идет по улице, двое мужчин, смотрит, когда женщина прошла, говорит, вот это ноги, ух ты, какая грудь. Знаете, как описывается тип этих мужчин в ведах? Чада, придурки. Это придурок называется. Если он просто так вот видит женщину. Как собака видит противоположный пол. Знаете, придурок просто. Потерявший разум человек, не понимает своих обязанностей. И если мы в основе эти тонкие отношения, правильные отношения, то есть о чем именно здесь Арджуна беспокоится, конечно, это уже было утрачено в то время, Дарьотхана посягнул на самое чистое. Эталон чистоты была Драупади в империи. Вот так, такие ценности были. Ценности были живые люди. Друпади олицетворяла самое чистое, самое святое. И Дарьотхана известно, как оскорбил ее прилюдно, публично. Поэтому Кришна сказал, что все они, все их жены станут вдовами. Они распустят волосы после битвы. Кришна сказал это потому, что Друпади оскорбили. Вы скажете, это может быть такой мстительный Кришна? И за одной Друпади он столько людей собрал на поле битвы. Нет, дело не в этом. Ят-ята чарати шрешта. Если так можно поступать с великим человеком, то все остальные будут делать то же самое. Если с Друпади так, Боже мой, поступили, то можно с любой женщиной сделать еще хуже. А? Это мир поверен в гибель, несомненно. Такой пример. Поэтому сказал, нужно очиститься. Это население должно быть уничтожено. Кто это видел, кто в этом участвовал, кто ее не защитил, они должны погибнуть, эти люди. Даже включая Бхишму, и Дрону, и Карну, и все, и, которые там присутствовали, старшие. Все погибнут, эти люди. Таким образом, если мы не сможем правильно понять энергии Кришны, и правильно уважать, правильно общаться с ним, мы никогда не достигнем этого сознания Кришны. Мы медитируем на Кришну, но Кришна и в сердце каждого живого существа. Нужно уметь общаться с красивыми женщинами, нужно уметь общаться с богатыми людьми, нужно уметь общаться с могущественными людьми, не возбуждаясь, не теряя рассудок. Общаться с деньгами, не теряя рассудок. Это сознание Кришны. Прабхупада этому учил. Он видел, как западные ученики, молодые, они возбудимы, легко возбудимы присутствуют женщины. Которые женщины появляются, они начинают шутить, творческими быть, понимаете, сразу присутствие женщины меняет мужчину. Прабхупада видел, что они не контролируют чувства, это их культура, собственно говоря. Они спонтанно так себя ведут. Это их привычка с детства, так они общались всегда. Но он учил, не возбуждайтесь в присутствии красивых женщин. Когда он возбуждается, вы начинаете сразу думать, что же делать, красивая, очень красивая женщина здесь вошла сюда. И что нужно делать, спросил Прабхупада? Ничего не надо делать. Сидите спокойно, слушайте Бхагавад-гиту. Ничего не надо делать. Женщины здесь красивые. Или здесь дошел какой-то очень влиятельный, богатый человек. Не возбуждайтесь. Процесс продолжается. Мы служим Кришне. Не нужно беспокоиться. В уме будут беспокоиться всегда, когда мы видим какой-то объект наслаждения. Но Прабхупада учил не беспокоиться в присутствии объектов наслаждений. Нужно понимать принадлежность их. Их дхарму. Дхарма означает честь, достоинство, опора, смысл жизни, уважение в дхарме заключается. Если мы понимаем дхарму друг друга, мы прежде всего начнем очень уважать друг друга. Поэтому между мужчинами и женщинами не запрещено глубокое уважение. Нехорошо привлечение, чувственное, противоположному полу, излишнее. Но уважение как раз рекомендовано. Уважение – это позиция дхармы. То есть, если мы видим женщину, как она исполняет свои обязанности в служении Кришне, в своей семье, какая она мать, какая она жена, какая она преданная, все в порядке. Вы видите правильными глазами. Вы не навредите никому, источником страданий никогда не будете. Если же мы хотим рассмотреть женщину независимо от дхармы, это адхарма. Это и порождает вот разрушение религиозных принципов. И в конце концов, женщин просто эксплуатируют, как сейчас. Они даже не подозревают об этом, что у них интеллекта меньше. Они игрушки в этих руках. То есть мужчины просто контролируют их своей похотью. А они их привлекают своим поведением. И те, и другие становятся очень глупыми. Женщина думает, что если я просто вот надену такой наряд, сделаю себе такую фигуру, сделаю себе такую прическу, я буду счастлив. Какая глупость вообще. Вот так она может думать. А мужчина думает, если я пересплю с этой женщиной, я буду счастлив. Ни интеллекта, ни разума, ни дальновидности, ни знания, ничего. То есть такие отношения, они сейчас самые губительные. Это весь мир сейчас поражен этой болезнью кожной. Прабхупада об этом говорил, почему так строго в этих принципах. Вы не видите, чтобы в Индии кто-то так вот строго эти принципы проповедовал вообще? Нет, вот люди очень мягкие там. Но на Западе поняли, что это их извращенное сознание, и его нужно просто как-то остановить, какую-то, вот, знаете, силу вложить в эти принципы. Этого трудно добиться, как бы, в полном смысле слова, чтобы люди вообще держали все полный целибат, скажем. Не все смогут делать. И женатые люди не все смогут полностью целибат соблюдать. Дело не в этом, собственно говоря. Мы не к этому ведем разговор. Не к целибату. Кто хочет целибат, лучше. Кто не может целибат, регулируйте свою жизнь. Как? Сами регулируйте. Вы читаете книги, воспеваете мантру, вы имитируете на гуру, советуйте с Кришной в сердце. Прабхупада так говорил. И сами решайте, что вы можете делать, и делайте это. Да, но мы говорим о правильных взаимоотношениях. Вот что нам может помочь на самом деле. Не просто наша грубая воля характера и вот эти вот жесткие наши, так сказать, отношения. Нет, не это, а правильные отношения. Это глубокое уважение друг к другу. Это есть тот предохранительный клапан от вожделения. Уважение называется. Прабхупада приехал на Запад, сразу дал пример. Вот, говорит, идет женщина декольтированная такая, декольте у нее, знаете, такая вот красавица идет по улице. Да, привлекаются многие мужчины, но никто ее не уважает. А вот уборщица застенчивая, некрасивая, платок там на голове у нее, длинная юбка, она там что-то моет. Никто не привлекается к красоте, но ее все уважают за ее застенчивость. Вот это предохранительный клапан, сказал. Вот такая природа, так она должна быть, что женщина должна быть застенчива. Но вот это ее украшает и создает тайну ее личности, которую хочется раскрыть. Как? Застенчивость мужчина может раскрыть только интеллектуально, общаясь с ней. А все остальное раскрывает, просто снимая с нее одежды. Вот так, если там есть застенчивость. Интеллект там не нужен. Нужна просто физическая мужская сила определенного типа. Это западный мир. Прабхупада сказал, уважение необходимо. Поэтому, если в обществе у нас не будет уважения Прабхупаду, он говорил часто об этом. И что интересно, он приезжал в храм и устанавливал какие-то должны стандарты. Он сказал, что у нас мужчины и женщины наравне, и киртаны могут петь наравне, и джапу могут повторять тоже в храмах. Женщины и жить тоже могут в разных кюрлях. Матаджи и брамачари. Все кивали головами. Прабхупада очень добрый, все хорошо. Прабхупада уезжал. И лидеры делают все по-другому. Женщины на улицу подальше, джапу повторять. Киртан, не идите отсюда, вообще не нужно петь. Вообще на глаза не попадайтесь отсюда. Они думали, мы сейчас пожалуемся. Прабхупада приезжает, снова перед Прабхупадой, женщин в храм, Прабхупада едет, все по-старому, как он хочет. То есть ученики в то время не могли еще практиковать то, что Прабхупада рекомендовал. Они сильно ссорились. Мужчины и женщины очень сильно ссорились, как кошки с собаками буквально. Как только речь стала о регулирующих принципах, стала выражаться в неприязни. То есть привязанность, и с другой стороны, неприязнь. Есть привязанность, есть неприязнь. Вот такие эти две природы, как Прабхупад говорит, это кошки и собаки. Вот кошки или собаки, перед тем, как совокупляться, они дерутся еще сначала. Вот там есть вот эта вот и агрессия, и привязанность одновременно. В этой природе вот эта двойственность обостряется, что люди как сумасшедшие себя ведут буквально. И здесь говорится, что нужно превзойти эту телесную концепцию при помощи дхармы, чтобы вспомнить себя, кто же мы на самом деле, мужчина, женщина или кто-то еще. И вот при помощи именно преданного служения мы надеемся, что мы восстановим свою память о Кришне. Кто я? Я слуга Кришны. А кто она? Она тоже слуга Кришны. Точно такая же душа. В другом теле. Вот это нужно помнить, нужно знать. Возможно, это актуально, то, что я сейчас говорю здесь. Я не знаю, возможно, нет. Но я в одном месте однажды видел, как общался Брахмачари с Мадхаджи. Уму непостижимо. Я случайно это увидел, услышал. Уму непостижимо. Очень грубые слова, и не мог себе такое представить. Ну, там и Мадхаджи была два сапога, пара. Она могла ответить не хуже и не лучше. А точно так же могла, достойным образом. В России вообще ситуация необычная, потому что русские женщины могут ездить на тракторах и танках, это известно. Наш Джибисен же так сказал. Одна женщина пожаловалась. Да-да. Один преданный пришел ко мне в одном большом-большом городе. Я давно его знаю. Вот он был брахмачарием, книги распространял, потом он женился. И вот он пришел, у них уже есть ребенок, жена и все остальное. Я пришел такой печальный, я никогда так не видел, такой, знаете, полной депрессии. Да что случилось? Да вот пришел поговорить. Вот у меня проблемы в семье. Серьезная проблема. Какая проблема? Что случилось? Избил жену вчера. Да ты что? Избил жену? Ну да. И знаете, лица нет на нем вообще. Он себе вину чувствует. Это такой, как собака побитый сам. Я говорю, как же так? Как же ты смог вообще на женщину руку поднять? Да вот сам, говорит, не могу понять, как же это получилось вообще? Вот подрались мужчины с ней. Из-за чего подрались-то? Причина. Ну, из-за ребенка. Она хотела, чтобы он делал так, а он хотел, чтобы иначе. Вот мужское ложное эго, оно не согласилось с женским, и из-за ребенка они вступили в какую-то схватку, не уступили друг другу, и завязалась драка, потасовка. И что же теперь, говорю, ну она все не хочет со мной жить. Все, говорит, я с тобой жить не буду. Ты на меня руку поднял, ты меня избил, все. Ты меня... И она такую, говорит, истерику закатила. Я, говорит, всю ночь не спал вообще. Я говорю, как же так? Ты прям, говорю, что, сильно избил, что ли? Я, говорит, не помню. Не помню. И точно, как ее убил. Но вообще, говорит, нет, понимаете, вот я с ней потом разбирался. Говорю, вот ты говоришь, что я тебя избил, так? Это, говорит, я ей говорю потом. Говорит, успокойся, хорошо. Вот ты говоришь, что я тебя избил, да? Да? Покажи у себя на теле хоть царапинку, хоть синячок. Она посмотрела, ничего нет. И он закатывает свои рукава. Говорит, посмотрите, что с моими руками. Там живоместные, все в крови, все в такие, знаете, как тигр вообще. Так, прошел там клыки, так, когти, так все, весь. Вся кожа у него, знаете, как после операции какой-то, исполосована. Еще неизвестно, кто кого избил. Видите? Неизвестно, кого еще защищать нужно. То есть женщина больше страдает эмоционально. Мужчина, на самом деле, он не способен так уж бить сильно. Как я со своей сестрой дрался всю жизнь, я знаю, у меня есть опыт. Старшая сестра. До 4 лет она била меня, после 5 лет, да, я ее стал бить уже, когда я подрос. Так что мы с ней расквитались здорово. Но драки были страшные, серьезные. Однажды она бросила меня утюгом. Я увернулся, в последний момент утюг пробил дверь вообще за моей головой. А я вот ее взял такую, знаете, банку с вилками, ножами и прямо в нее запустил. И вилки, ножи, все, что было, в нее запустил, всю эту брамастру. У нас почти каждый день, когда родителей не было, как только мы вдвоем, мы не находили мира с ней. Она меня вот чем-то задевала. И я ее бил, чем мог, конечно же. И она жалась, что он меня бьет, там, мама, там, папа, он меня бьет. А я говорю, она обзывается, ну, в общем, находили. И вот мы выросли уже, все. Сейчас мы, слава Богу, не деремся с ним. Мать рассказывает мне. Говорит, сестра, говорит, приезжала. Я говорю, ну как? Ну вот, говорит, про тебя говорили несколько дней. Говорит, вспоминали, все на фотографии смотрели, она вспоминала. И мать ей говорит, ну, видишь, как ты любишь его. А ведь вы, говорит, с ним дрались все детство вообще, вот как кошка с собакой. Мы не могли, не знали, как вот вдвоем оставить. Опасно было, вообще ножи прятали. Брат и сестра. Она смеется, говорит, ну, ты знаешь, говорит, дрались, говорит. Но, говорит, ни разу мне больно не сделал, на самом деле, когда мы дрались. Ни разу, говорит, не было, что мы физически слишком больно мне сделал. Я, говорит, больше кричал, на самом деле. То есть психология такая. Поэтому агрессивная женщина, она может быть опаснее даже, чем мужчина. Ну, как мы говорим, то есть у обоих рыльца в пушку, у тех других, то есть они достойны друг друга. Что женщина, она может причинять боль словами очень хорошо. Мужчина может причинять боль своим безразличием, когда она игнорирует женщину. Показывает свою независимость от нее. То есть они знают, как вредить друг другу сейчас. Они хорошо обучены, есть какие-то, видимо, институты, я не знаю, как они этому научились, но прекрасно обучились. Как разрушать браки, они умеют это делать. Как вредить друг другу эмоционально, эти самые иголки вставлять в ложное эго друг другу. И вот в сознании Кришны будьте внимательны. Если вы видите чье-то ложное эго, не торопитесь его обрезать. Вообще об этом не думайте. Это не ваше дело причинять боль кому-то. Это дело Кришны обрезать ложное эго или духовного учителя. Есть люди, которых это обязанность является, дхарма. Но это никак не наша с вами обязанность в обычном общении обрезать ложное эго, друг друга ходить. Нужно уважать ложное эго сначала научиться. Вот перед нами женщина, а что это такое? Это ложное эго ее, раз она думает, что она женщина. А вот перед нами мужчина, а что это такое? Тоже ложное эго. Ну и что теперь делать? Постоянно говорить об этом? Нет, нужно уважать эту природу, потому что там есть душа в этом теле. Она может быть сбитая с толку, но это душа. И она уважается в любом качестве. Даже в теле червя уважается душа. Понимаете? Так написано. Равно абсолютно ко всем живым существам относиться. Вот это духовная практика. И тогда ложное эго, когда мы практикуем вот это духовное отношение, когда мы общаемся к телу как к душе, вот это не вреди марк, вот это и возрождает наше сознание Кришны. С виду это материальное отношение. Есть просто культура. Культура, да, но это как бы материальная культура, но она возвышает нашу душу. Так нам легче служить Кришне, легче познать Бога. То есть просто есть духовный мир, и там есть живые существа, которые уже общаются, имеют отношения. И мы просто принимаем этот стиль в наши отношения. Как делают они там, мы пытаемся сделать так же здесь. Садана бхакти, через усилия, что нам это непривычно, не свойственно материальному миру. Нам более свойственна грубость, нам более свойственна гордость, нам более свойственно критиковать, чем прославлять. Но мы пытаемся преодолеть эту материальную природу таким путем. Так есть анекдот, как христиане молятся Адаму. Я не рассказывал? Не знаете анекдот? Свежий анекдот, я расскажу. Христиане молятся Адаму, отец, он же их отец, молятся отцу и просят его, они молятся со стонами, с криками. Адам, спаси нас, ты там сейчас у Бога, помолись ему, попроси за нас, мы тут так страдаем, помоги нам. А Адам находится в царстве Бога, там нет страданий, счастья, блаженства, общения возвышенное очень. И он думает, откуда эти крики, как это здесь может быть такое? Не-не, он не обращает внимания, не нужно это посмотреть. Тут божественная природа кругом. Адам, обрати внимание, мы же твои дети, ты же наш отец, не забывай про нас. А, это вы, дети мои. О, Боже мой, подумал Адам, в каком вы состоянии? Да, помолись Богу, помоги, мы тут страдаем. Чего там страдаете, сказал Адам? Что вы там еще делаете? Служите Богу, любите друг друга, идите сюда. Все, успокойтесь. Адам, это невозможно. Нам легче убивать друг друга, чем любить. Мы не можем любить. Мы хотим убивать, оскорблять. Нам трудно все это делать. Что вы так стенаете, Боже мой, да просто. Служите Богу, любите друг друга, идите сюда. А да, мы не можем. Такая история, такой анекдот. О чем они просят, непонятно, все же дано. Служите Богу, любите друг друга, идите сюда. Конечно, наша задача — любовь не перепутать с вожделением. Это все легко сказать и трудно сделать. Тяне, как мы сказали, через дхарму, через исполнение обязанностей мы можем достичь этого сознания. Эта ведическая культура, она где-то сохранена еще в Индии, но вы нигде не увидите, чтобы там унижали женскую половину, скажем, или детей. Нет, это в центре внимания цивилизации. Мать, дети — это в центре внимания, в центре заботы всей цивилизации человеческой. Это первый долг мужчин в обществе. Ну, если он, конечно, не брамачарий, а грехаст, как именно. Брамачарий, до этого, может быть, никакого дела нет, но он уважает женщину как мать любую. Саньяси тоже. Там нет общения никакого, ни почтения друг другу. Знают, как выражать почтение разным, разным людям, разным существам, по-разному. Но они знают, как это сделать. Итак, здесь Арджуна впадает в иллюзию, теряет память, потому что хочет отказаться от дхармы, в силу материальных привязанностей. Ну, сражаться я не буду. Вот это причина. Причина его падения сейчас. Потери разума. Но это лила, потому что Кришна-то рядом. Бояться Арджуне нечего. Кришна рядом. Он сейчас просто поддержит его, и все. Поддерживающая сила — он, Вишну. Или Кришна. Нам нужно просто иметь с ним отношения. То есть всегда помнить о нем, служить ему. И он говорит: «Ахам, твам, сарапапепи, не бойся, я тебя защищу. От всех ошибок, грехов, если ты совершишь какие-то вещи, не беспокойся». Более того, эти наши ошибки, так сказать, вот несовершенства, они будут причиной обновления нашего существования. Стоит нам вспомнить Бхагавадгиту, как все обновляется, верно же? Через некоторое время снова вспоминаем Бхагавадгиту, и снова обновляется сознание, снова прибывает сила и понимание, рост имеет, развитие. Это сознание Кришны называется, наша вечная дхарма — служить Богу и иметь вечное такое развитие в отношениях. Это совершенство жизни. Никогда не кончается эта совершенная деятельность служения Богу. Хари Кришна. Должны остановиться сейчас. Несколько вопросов, и будем отправляться. Разница есть, как вы сказали, вы уже все сказали, уже объяснили разницу. Кто-то думает, о чем попало, кто думает о Кришне, в этом разница.
Ну и какой результат? То есть, в смысле, Кришна доволен в обоих случаях, вот я хотел что узнать, то, что мы присутствуем, допустим, хотя бы даже вот мы в храме присутствуем во время Киртана.
Конечно, доволен, Кришна всегда доволен.
То есть в любом случае, да?
У него нет причин расстраиваться, у Кришны. То, что уже сюда пришли люди, неважно с какими мыслями, если что не в храме, уже Кришна доволен, что все хорошо, что люди приходят в храм. Даже если он в плохом настроении пришел в храм и не хочет петь, просто стоит как пень. Кришна уже заметил его, он пришел во всяком случае. Не на улице, а в храме стоит перед божествами. Ну, он глупый, конечно, еще, но стоит здесь. Не беспокойтесь об этом слишком. Всякий, кто присутствует, неважно, даже как, главное, что он в храме, здесь, как-то он участвует, уже хорошо. Если даже как пень стоит, уже замечательно. Само место замечательное, понимаете? Все, кто приходит в это замечательное место, сам становится замечательным уже автоматически. Неважно даже, какой он и кто. Храм – место трансцендентное, Прабхупада говорил. В храме никогда не оценивайте друг друга, просто воспеваете все. Кто как может, насколько может. Знаете, есть люди, у которых полно комплекса неполноценности, какие-то мысли не могут справиться. Ну и что? Ну все равно Помогайте петь, кто как может, и увидите, что киртан он поглотит все это, очистит. То есть вкладывайте, сколько вы можете в эту ситуацию хорошую. Это решение проблемы. Кеша олицетворяет какую-то анартху, я забыл. Есть демоны, Вриндаваны, они все олицетворяют какие-то анартхи, есть даже целый семинар на эту тему. Кто-то помнит?
Сомнения?
Кеша сомнения, видите, а то, поскольку Арджуна сомневается, говорит, убей меня, убей этого демона Кеши. Мой ум, мои сомнения. Смотря какой муж. Это зависит от того, какой муж. Насколько он квалифицированный. Служение подразумевает, что человек квалифицирован, которому служим. Иначе служение не принесет пользы никому. Если вы служите неквалифицированному человеку, он будет просто взращивать свою гордыню, он будет эксплуатировать, и вы не будете продвигаться духовно. Вот и все. Не будет никакого результата. Духовная квалификация. И он должен быть хотя бы, но порядочным человеком, минимум. Какая-то добродетель должна быть в нем. Чтобы какой-то. Ну, служим мы все слуги друг другу, понятно. И муж, и жена, это ясно дело. Но поскольку в данном случае конкретно говорится об успехе женщины через служение мужу, зависит от того, насколько квалифицирован муж. Иначе, если бы в этом все было дело, то женщинам не нужно было принимать инициацию духовного учителя. Инициация – это отношение крепче, чем отношение в браке. Если бы мужья все были квалифицированы, в этом не было бы никакой необходимости. Они просто бы сами служили Кришне, имея духовного учителя, заботясь о своих женах, они передавали бы им все благо. Это нужно было просто служить этому мужу, и все. В этом случае. Это в те времена ведические женщины не получали инициации. И Прабхупада, он хотел давать инициации только мужчинам в Америке, когда ехал в Америку, он так думал. Потому что мужчины получат инициацию, а женщины, поскольку замужем, получат мужей и все. Но когда он приехал в Америку, он видит, что западный мир устроен по-другому. Он стал равно давать инициации и мужчинам, и женщинам. Преданный имеет больше квалификации, понятно. Но если он падает... Да, если он становится падшим, это усложняет ситуацию. Если он падает временно, вы просто поддерживаете, помогаете, восстанавливаете, это все нормально, можно восстановить. Но если он просто укрепляется в падшем состоянии, то это становится уже проблемой серьезной. Прабхупада этим текстом говорит Бхагаватам, жена не обязана служить падшему мужу. Не обязана служить падшему мужу. Прабхупада говорит. Так вы не спасаете ни себя, ни его на самом деле. Да, если он хочет этой поддержки, хочет восстановиться, конечно, безусловно. Но если он занял позицию падшего, твердо, бессмыслица. Строго говоря, честно говоря, это не принесет пользы никому. Есть история об одном голубке, который попал в силки. Мать голубь сказала, я пойду спасу его, но попала в те же самые силки. Отец голубь сказал, я пойду спасу их всех, и попал в те же самые силки. Вот такая история. Поэтому, если увидеть, что человек хочет восстановиться, ему нужно время, ему нужна помощь, нужно оказать всяческую помощь, полную помощь такому человеку. А если он просто эксплуатирует вас, уже забыл Кришну, ему все равно, какой смысл? Вкладывать туда энергию. Потенциально она обладает огромной силой, женщина. Потенциально обладает. Эта сила должна вдохновить мужчину подняться. Но если он не вдохновляется, значит, процесс не работает. женщине служить духовному учителю Кришне. Так в этом случае нужно сосредоточиться на миссии гуру, с преданными общаться. Если семья большая, преданная, то уже с мужем не будет такой связи глубокой в этом случае. Вы и сами увидите, погружая в сознание Кришны, вы увидите, что появится большой разрыв. Кали-юга — это не идеальное время. Мы получаем то, что заслужили. Такого мужа, такую жену, какую заслужили, такую получаем, что делать? Но есть милость, есть парампара. И женщина тоже получает инициации. Кто был дикшагуру для деваки? Васудева, ее муж. Кто был гуру для девахути? Ее муж, когда он был. В прошлом так было. Андаль получил инициацию от своего отца, посвящение. Одна из альваров. В прошлом, древней. Женщины в семье получали полную защиту. Сейчас нет таких сильных семей и такой квалификации. То, что мы прочитали, что муж — это представитель Бога в семье, это указывает на его квалификацию, не то, что мы уже, поскольку мы просто мужского пола, мы такие люди. Нет, мы должны обрести такую квалификацию.
А в этой ситуации как женщина должна строить отношения со своим мужем?
Терпеливо, снисходительно, если она видит, что вот он в таком состоянии находится, и ничего поделать нельзя, она должна принять его таким, каков он есть. Вот. Не наставлять, не получать, не пытаться его выдернуть из этого положения, поскольку он крепко сидит, если он хочет такой жизни. То есть не пытаться это делать, а просто служить духовному учителю Кришне. Это компромисс определенный. Как? Это вопрос сосредоточенности, так еще можно сказать. На чем сейчас сосредоточены? Есть муж, но я могу быть на нем сосредоточен, верно же? Или есть жена, я могу на ней не сосредоточен быть. Ну, не до такой степени. Это не центр моей жизни может быть. А центр моей жизни может быть духовный учитель, например. Это не скверняет мои отношения в семье, верно же? Гуру, нет. Это нормально. Или Кришна, это не скверняет, все в порядке. Но идеально, когда муж и жена вместе сосредоточены на Кришне, это идеал вообще в семье. Это потрясающее отношение. Даже саньясу принимать не нужно такому человеку, говорит Прабхупада. Но удача в самой семье будет полная. Лакшми Нараяна прям в семье живут. Но в случае мы имеем в Кали-югу много вот этих проблемных отношений. В этом случае просто принимаем то, что есть, но сосредоточены должны быть на преданном служении. И если там недопустимые вещи применяются в семье, если, скажем, очень много насилия, боли, тогда нужно покинуть вообще это место. Если кто-то ведет себя как демон, тогда нужно уйти туда. В другом случае нет. Есть много очень хороших людей, которые сами не практикуют, но другим не мешают. Это и мужья, и жены могут быть, и дети. Он называется просто хороший человек. Нормальный хороший человек. Собственно говоря, между хорошим человеком и преданным внешней разницы нет. Внешней. И тот хорошо поступает, этот хорошо поступает. И тот добрый, этот добрый. Все в порядке. Просто один к Кришне стремится, другой, может быть, этого не хочет. Ну, то есть, просто быть хорошим человеком, это уже, значит, противоречия нет в себе. Проблемы нет в себе. Проблема в том, что люди хотят пить водку, есть мясо, они настаивают на этом, они настаивают на сексе, они настаивают на этой чувственных наслаждениях, хотят эксплуатировать. И вот это проблема. Другой проблемы нет. Из-за мяса они могут драться. Из-за водки, из-за секса. Все. Все. Падение обычно, да, то, что вы говорите, погружение в греховную деятельность, падение, и также критика преданных, серьезная критика. Если он, человек просто неудовлетворен иногда, что-то говорит, не так важно. Но если он целенаправленно критикует, находит этому удовольствие поносить преданных, это падшее состояние тоже.
Под преданными также подразумевается, ну, то есть не только создание Кришны,
Любые, конечно. Но это не имеет значения. Религия, форма не имеет значения. Суть главное. Преданность Богу это разные формы имеет. Если люди будут преданными, неважно, религия не важна, они будут прекрасно понимать друг друга. Есть люди очень высокого уровня духовного. То есть они могли это получить с рождения на самом деле. Например, Шри Прохлад, он родился в семье демонов и воспитывался в демонической среде. Его гуру были все демонами. Отец был демоном. Все государство было демоническое. Но это не повлияло на него. Это великий преданный, потому что никто бы, кроме Прохлада, не мог бы это вынести. Стал просто демонизировался бы. Как сын планеты Земля Пхавамасура, он родился преданным. А потом общался с демоном и стал демоном. Он не был таким великим преданным. Также в этом случае общение играет решающую роль. И тетушка Пишима, она была на очень высоком уровне духовном, на самом деле. Поэтому она могла такие вещи делать. Это не влияло на ее преданность, на самом деле. Сама она не стала мясоедкой, допустим. Нет. Она могла уважать любого человека. Но вряд ли это подходит к нашим обстоятельствам. К нам конкретно, как личности. У нас рождение млечка, Прабхупад говорит. Мы родились в такой атмосфере. И если мы не будем создавать условия для преданного служения, мы снова станем млечками, он сказал, рано или поздно. Природа, она вернется к нам. Например, не думайте, что в ведической культуре люди не пили спиртное. Или не ели мясо. Было это. Но никто этим не злоупотреблял. Люди знали, как это делать. Это делали кшатри иногда. По определенным обстоятельствам случаев. Также вино. Никто не напивался пьяным. С определенной целью пили вино, при определенных обстоятельствах. Это было все в культуре людей всегда. Но если вы дадите эту культуру неразумным людям, они злоупотребят. Они начнут это делать для чувственных наслаждений. Поэтому Прабхупада нам запретил полностью это делать. Потому что мы просто станем пьяницами, если нам скажут вот чуть-чуть сухого вина или там виноградного сока. Мы просто станем пьяницами с вами. Да, так тоже бывает. Я знаю такие примеры, очень хорошие. Это хороший пример. Так, мы должны закончить на этом месте. Шилбрупада ки джай.